Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что же, добрый день всем. Радиогостинная. Зимний вечер, почти уже вечер. Такой длинный-длинный, с длинными разговорами. В радиогостинной Екатерина Южакова. Слева от меня, Кать, привет.
Привет.
Павел Федосов. Справа от меня, Павел, здрасте.
Здрасте.
Два человека играющие, два человека поющие. Я не играющий, не поющий. Два человека пишущие стихи. Не ошибся, Катя, ты пишешь стихи?
Пишу.
Так вот, коллеги, тут пришло письмо к нам в редакцию. Не на эту передачу, но другую. Написано было там следующее. Человек творческий всегда по определению индивидуалист. Творчество — это самовыражение. То, что выражает один, другому далеко не всегда бывает понятно и уж точно не так понято, как оно написано. Павел Федосов, исполнитель, музыкант, человек творческий. Согласитесь, поспорите?
Олег, вот вы сейчас просто попали в самую, мне кажется, болевую и главную точку. Вы знаете, я думаю, что вот такое отношение к творчеству, оно, в общем, достаточно позднее. Это такое романтическое, да. А до этого много-много-много веков как раз творчество было частью жизни сообщества людей, да. То есть люди собирались вместе, пели. Я вырезал доску, дарил ее вам, вы на ней где квасили капусту какую-нибудь или еще что-нибудь. Поэтому нет, я не соглашусь.
На творчестве капусту?
Нет, ну, я понимаю, красиво. И капуста — это тоже творчество. Поэтому нет, я не соглашусь с этим.
То есть это такой подарок, который от вас к другому человеку, другой человек это принимает.
Да, и дарит другому еще что-нибудь.
Сегодня говорим о творчестве, сегодня говорим о том, что значит быть творческим человеком, мы говорим о том, что значит исполнять свои песни, дарить свое творчество в тех местах, в которые люди обычно не приходят, в ситуациях сложных, в ситуациях неоднозначных. Мы говорим о том, как писать, как быть услышанным. И самое главное, как слышать с Павлом Федосовым, с Екатериной Южаковой. Вот я не знаю, Кать, для тебя бывает твое... Вот ты тоже ведь пишешь и поешь. Бывает, что ты пишешь просто для себя.
В последнее время так и получается. Знаете, вот раньше, ну, когда я была младше, еще в школе училась, я когда что-то напишу, и мне действительно самой нравится то, что получилось, мне хотелось этим поделиться со всеми, с мамой, с папой, с друзьями, группу ВКонтакте создала, туда еще залила, еще куда-то репостнула. То есть мне хотелось, чтобы это увидели люди. А сейчас, вот почему-то, чем старше я становлюсь, мне кажется, что получается это лучше, но я уже не хочу так этим делиться. Мне кажется, что это такое мое личное. И вот вроде бы и есть такое желание, как раньше, а я понимаю, что нет, это я не готова кому-то еще показать.
Это что, Павел, от романтизма происходит? Такая вот такое присваивание себе. У вас такое бывает? Вот вы написали, я знаю только для вас.
Нет, но бывает, что страшно, потому что, может быть, это недостаточно хорошо, может быть, о тебе плохо подумают. Но чаще, когда ты что-то сделал, и тебе кажется, что это, ну, более-менее нормально, то хочется поделиться, конечно, спеть, запостить в Фейсбуке, ну, то есть, ну, отдать.
Вы пишете для того, чтобы самовыразиться, вы пишете для того, чтобы доставить удовольствие другим. Я опять-таки вспоминаю одного нашего гостя, который нам тут сказал в этой радиогостиной: а мне не важно, что подумают другие. Вот я просто написал. Другие мне не важны. Я, правда, предполагаю, что, может быть, он так немножко хорохорился, но все же слушатель для вас важен?
Ну, конечно, важен. Конечно, мне важно, что подумают другие. Но вместе с тем это не главный критерий. А главный критерий — это как-то самому сделать максимум возможного, да, вот максимум того, что я понял, почувствовал, что я умею выразить в конкретной песне, в конкретном стихотворении.
Давно стали писать?
Ну, сейчас мне 39, начал я примерно года в 4, так что, ну, лет 35 уже примерно.
Кать, ты можешь себе представить, в 4 года...
Ну, там был цикл, да, я начал, сейчас до сих пор его продолжаю в разных формах.
В смысле? А вы говорите, там был цикл. А это как-то актуально? То есть вы можете что-то воспроизвести, может быть, без гитары?
Ну, там был такой текст, например: «Звезды, звезды, 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 звезды светят в небесах. Звезды, 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 звезды — это чудеса».
Послушайте, ну это ведь мысль!
Да, вот такие были стихи, да.
И вы такое прибегаете и родителям говорите там вот, или как это было?
Это было, когда я научился писать, причем в какие-то странные стороны буквы. Вот, наверное, первый, может быть, что я написал.
А я, наверное, лет в 7-8, мне родители сказали: Катя, вот тебе было где-то 5-4, ты прибежала и папе сказала: от рассвета до заката нет прекраснее адвоката. Ну и, собственно,
а папа вот у тебя юрист.
Папа у меня адвокат. Собственно, с этого, наверное, началось мое творчество, которое где-то было, так сказать,
коллеги,
записано.
А ведь вы похожи. Правда, у одного звезды-звезды, у другого от рассвета до заката.
Ну это да, да, об одном и том же фактически.
Да, нет прекраснее адвоката. И что? И дальше вы продолжали писать. Были в вашей жизни разочарования? Когда вы пишете, знаете, как в «Маленьком принце», вот в этой вступительной главке, когда автор рассказывает о том, как он рисовал картинку, он показывал их взрослым, а взрослый вместо удава, который проглотил слона, видит просто шляпу. Вот вас не понимают, вот вы написали, и оно, ну, никуда.
Нет, бывает, что просто плохо получается. Вот ты пишешь, сочиняешь, потом поешь на концерте, тебе говорят, слушай, ну, как-то... Даже не говорят, просто ты сам понимаешь, что, ну, не очень это вышло.
То есть слушатели не виноваты?
Нет. На самом деле, обычно, когда хорошо, то и нравится. Вот, ну, на моем опыте, в этом я, наверное, счастливый человек.
А бывает такое, что именно до людей просто не дошло, а оно-то хорошо?
Нет, у меня нет такого.
Да, опять, я тоже вспоминаю некоторых и наших гостей, которые говорят, ну, у меня искусство, меня не ценят, потому что мое искусство лет на 50 опережает время. Вот как, по-вашему, это, ну, обычное такое бахвальство? Или действительно вот можно писать так, что... Да слушатель виноват. Слушатель не оценил, насколько это здорово.
Ну, у меня так не бывает, потому что просто я счастливый человек. Но когда, не знаю, там Михаил Афанасьевич Булгаков в 30-е годы пишет «Мастер и Маргариту», то, ну, это так и есть, конечно. Он пишет то, что для его современника является шоком и там странностью, но это великая вещь.
Вы вот в прошлом году выпустили свою пластину, свой диск, да, свой альбом. Мы слушали этот альбом, мы слушали фрагменты с этого альбома. Мы ведь с вами встречались уже в прошлом году. А вам не говорят о том, что, слушайте, Павел, что-то слишком редко, да, вот по альбому в 2 года, мы еще поговорим о следующем альбоме, вроде бы на будущее должен выйти. Современный исполнитель производит больше. Вот больше, там, ну, раз в год должно что-то выходить. Есть вот это такое pressure, да, такое, ну, вот я должен
писать. Нет, Олег, вообще, я существую как артист просто в потоке любви. Вот говорю, не кокетничая. Вот я
в смысле?
Внимание, любовь, поддержку, заинтересованность со стороны людей, которые слышат мои песни. И все сигналы, которые оттуда поступают, это сигналы... Не pressure, а прямо наоборот. Вот такие очень поддерживающие. В этом смысле я очень благодарен за эту ситуацию.
Откуда это? Как это получается? Почему? Как это выстраивается для вас, с вашей точки зрения? Понимаешь, до конца не объясните, но все же.
Вы знаете, я просто пытаюсь... Ну, конечно, я немножко в это играю, но, по крайней мере, пытаюсь не очень заигрываться в артиста и публику. Скорее, это все история про встречу, про дружбу... То есть мои слушатели — это не люди там где-то внизу под сценой, а это люди, которых я знаю, или люди друзей, которых я знаю, или люди друзей-друзей, которых я знаю. То есть мы все часть какого-то одного большого сообщества. Но оно растет, может быть, стать еще больше.
Это, кстати, очень такая конкретная, очевидная вещь. Я видел вашу страничку ВКонтакте. Это сообщество, это не действительно вот такие две части, которые разделены рампой. Это сообщество, это дружеский круг, такой большой квартирник. Нормальное описание для этого?
С одной стороны, да. С другой стороны, когда я выхожу на сцену и начинается концерт, то там, конечно, я уже пытаюсь действовать с максимальной артистической ответственностью. То есть там уже вот в момент исполнения вещи я пытаюсь по максимуму своему артистическому работать. Но вне этого момента никакого вот пафоса я стараюсь в себе не допустить.
Катя, а для тебя? Вот я понимаю, что ты пока еще не... Хотя нет, ты ведь выходишь на сцену, да? Выходишь на сцену, ты в театре. Ну, как исполнитель, как певец...
Выхожу. А знаете, что интересно? Когда я выхожу в театре на сцену, ну да, когда это премьера, когда это первый спектакль, мне, конечно, более страшно. Когда это уже не первый раз... Волнение гораздо меньше, и, в принципе, ну, я не могу сказать, что у меня сильное волнение, я уверена просто, что все будет классно. Но когда я недавно, буквально в эту субботу, вместе с Настей как раз Михеевой, мы, значит, выступали в школе, в университете, на поэтическом уроке и пели, вот это я волновалась, я не знаю как. Для меня это почему-то было настолько страшно.
Потому что свои...
Да нет, не из-за людей, в принципе. Наверное, какая-то неуверенность в себе, в том, что действительно классно получится, нигде не сфальшивлю, все будет круто. А получилось классно, и я думаю, чё ж я так волновалась-то? Но вот у меня именно почему-то, когда я пою, где-то. Я это делаю, видимо, редко, поэтому я волнуюсь просто безумно.
Вы уверены в себе, Павел? Вы волнуетесь? Вы уверены? Вот как она работает для
вас?
Я
могу сказать, что постепенно, когда уже там, больше 10 лет регулярно концертируешь, что волнение меньше. Вот это я понял точно. И уверенности в себе больше. Вот. Никакого другого способа я вот не придумал. Просто достигается упражнением.
Самая простая аудитория с вашей точки зрения. Вот проще всего, удобнее всего. Если вы очень устали, если вам просто хочется встретиться с такой аудиторией, с которой приятно, с какой-то, которой легко, это кто?
Я думаю, что это люди, которые уже знают и любят мои песни, которых мне не нужно как слушателей завоевывать, которые уже с которыми уже на связи. Наверное, так.
А не получается, что они, ну, как бы, слишком принимают, ну, так, не бросают, если хотите, вызов для развития? То есть это не может быть накатанная такая стезя? То есть они знают, что вы это споете, классно все, но движения вперед нет.
Ну, пока я еще не на таком уровне популярности, чтобы это стало проблемой. Пока всегда есть вызов, всегда есть люди, которым надо как бы доказывать, что ты имеешь право перед ними быть на сцене. Поэтому этот вызов, о котором вы сказали, он пока всегда есть.
И самая сложная аудитория. Аудитория, которая действительно требует от вас затрат, серьезных затрат, затрат душевной энергии, затрат духовных сил.
В этом смысле, Олег, всегда все одинаково. То есть я пытаюсь выдать максимум.
Силы всегда те же самые?
Всегда, да, всегда. Даже если ты играешь, там, не знаю, для 4 человек или для 300 человек, есть просто более или менее восприимчивые залы, там это видно по глазам, кто тебя слушает, кто не слушает. Но, в принципе, в последние годы почти всегда я в зале вижу глаза, которые включены в то, что я пою. Совсем нулевого равнодушного зала, пожалуй... Был год назад, вот сейчас отвечу на ваш вопрос. Это было в Краснодарском крае, и это был зал школьников.
Так.
Которых, как мне кажется...
Их согнали.
Насильно согнали.
Катя, ты, наверное, себе можешь еще это представить, как школьников сгоняют на концерт, нет?
Нас в университете иногда сгоняют на разные мероприятия.
Вот. Так.
Вот. Это, ну, видно было, что они смотрели, значит, в свои смартфоны, закатывали глаза, зевали. И вот, пожалуй, за последние годы это была для меня самая сложная такая ситуация концертная.
И удалось все-таки что-то сделать? Удалось как-то их себе
расположить? По-моему, нет. Так. По-моему, нет. Ну, учителей, которые с ним были, удалось, взрослых людей, которые были, а их, по-моему, нет.
А школьники все-таки не ваша, да, аудитория? Как у вас по ощущениям?
Мне кажется, нет. Мои старшие школы, то есть если 10-11 класс, то да.
Которые думают над песней.
Да, если это ребята по 12 лет, мне кажется, нет.
Подождите, так у вас же дети, и, по-моему, этого возраста тоже, или немножко старше.
Да.
Тогда я не понимаю, потому что, с одной стороны, есть дети, есть члены вашей семьи, ну и они, я думаю, понимают вас, и вы понимаете это поколение. Почему же тогда возникают проблемы или сложности вот такие? Может быть, потому что просто согнали этих школьников, этих конкретных?
Слушайте, ну это разные вещи. Детей своих я люблю, вне зависимости от возраста, и по мере сил пытаюсь понять. И они мне, я надеюсь. Но в песнях я пою о том, что волнует человека, ну вот моей ситуации, вот такого там... 40-летнего, значит, мужчины, у которого там есть какие-то вопросы к жизни и к себе. Совершенно не обязательно это должно моих детей волновать. Это не отменяет никак нашу любовь.
Вы не пытаетесь подстроиться под аудиторию? То есть вот сейчас современный язык, он такой. Соответственно, я пою на таком языке.
Это другой вопрос. Я пытаюсь в песнях использовать какие-то обороты современного языка, но потому что я сам их использую, я ими говорю. То есть я же живу в этом языке, я на нем думаю, я им общаюсь. Это не искусственный такой ход, а естественный.
Я понимаю, что то, что сейчас предлагаю сделать, будет плохо, оно будет плохо по звуку, но гитара-то здесь все-таки стоит, и вы ее все-таки принесли. Вы перед эфиром заикнулись про какую-то песню, которая пока еще не вышла на диске, в альбоме, то есть ее точно еще никто не слышал, которая, ну и с элементами современного языка тоже, хотя, я не знаю, я дальше не буду говорить, потому что я просто не в курсе. Можете спеть?
Да, с удовольствием.
А что за песня?
Пока она называется «Он снова вышел из офиса».
Подождите, то есть она может быть переименована к моменту?
Может быть на пластинке я придумаю какое-то другое название, но, скорее всего, это так и будет.
Он снова вышел из офиса. У меня такая тогда просьба. Да. Кать, вот ты будешь слушать, а после того, как наш гость Павел споет, твои ощущения, твое восприятие, хорошо?
Конечно.
Спасибо.
Он снова вышел из офиса, обиженный и больной. Тревога стучала моросью, доска накрывала волной. Тем долгим промозглым вечером молился тот человек: «Господи, будь моим менеджером, выведи мой проект». Вернувшись к себе в отрадное, пытался хоть что-то решить. Он знал, помирать еще рано ему, но не понимал, как жить. И вот глядел он на звезды полночью, как будто в дверную щель. Господи, будь моим коучем, дай мне увидеть цель. Вставать не хочется, но все-таки встал, как всегда. Казалось, что путь до офиса был вырублен изо льда. Тем судорожным утром он звал сквозь тьму и тоску: «Господи, будь моим тьютором, держи меня за руку». Он снова вышел из офиса и понял, что это весна. В небе синее с розовым, а дальше любовь без дна. И он щелкнул все это на свой смартфон и решил: по пути домой я больше тебя не прошу ни о чем, я просто хочу быть с тобой.
Павел Федосов сегодня в радиогостиной. Кать, твои впечатления?
Я, кажется, поняла, зачем нужна картинка и почему именно видеотрансляции смотрят все-таки слушатели больше. Потому что одно, когда ты слышишь и ощущаешь то, как человек поет, а другое, когда ты видишь его эмоции в этот момент. Это вот реально очень круто. Ты как-то больше погружаешься в эти переживания. Вот. Честно, мне очень понравилось, наверное, потому что это жизненно. Вот просто с первой строчки ты понимаешь, что
вышел
да, каждый второй из офиса выходит и жить не хочет, и ничего вообще не хочет, он уже устал.
И он этих словечек нахватался, там, и менеджером, и тьютором, чем там, коучем, да. Хоть мотиватором нету, да, ну да, оно да. Тоже напрашивается. Потом оказывается, что все совершенно по-другому. Как реагируют вот на такие песни, вот на такой мостик? Бывает, что
хорошо.
Люди подходят, говорят про меня.
Да, да, говорят про меня. И не так давно летом я выступал в одной православной общине сестер милосердия. Вот передо мной сидели прекрасные женщины, не помню, как это правильно называется, ну, сестры милосердия в таких белых головных уборах. И я решил спеть эту песню. И я думаю, ну как вот они это воспримут? И очень хорошо восприняли. То есть, мне кажется, для современного человека это ну, понятная какая-то история, не требующая дополнительных каких-то пояснений.
Но ведь вы выступаете и в аудиториях, которые кажутся совершенно, ну, скажем так, если бы я вот сейчас попал, допустим, в хоспис, мне в первый момент было бы не очень понятно, о чем говорить. Вам?
Хоспис — это очень отдельная история, и когда ты туда приходишь как артист, ты должен перед собой поставить вопрос, ну, что ты планируешь сделать?
А
что
я должен... зачем?
Да, зачем ты пришел? Я для себя ответил таким образом, что я прихожу для того, чтобы у тех людей, которые меня там слушают, был такой момент какого-то, может быть, обращения к своему прошлому, к своим хорошим воспоминаниям, или просто момент какого-то расслабления, или момент радости, веселья. Поэтому конкретно в хосписе я на одну свою песню пою там 5, 6, 7 не своих песен, которые люди знают, скажем, в том числе старых песен, там, скажем, Леонида Утесова я пою. Вот. И это срабатывает. Вот недавно была такая история, уже несколько месяцев назад. Я пришел играть в хоспис, и мне говорят, тут у нас дедушка умирающий, ну, там, баянистом, всю жизнь работал баянистом, и он вас очень ждет. Вот, значит, начинается концерт, слушатели, там, 5, 6, 7 человек, они на каталках. Каталка, капельница, люди, кто-то с закрытыми глазами, кто-то с открытыми. И вот этот дедушка среди них. Сначала он таком в полусидячем положении, совершенно безжизненным лицом, полузакрытыми глазами. Я начинаю что-то петь, и я смотрю на него в какой-то момент и вижу, что он улыбается, что у него горит глаза, как будто ему 18 лет, да, и что у него пальцы бегают по такому невидимому баяну.
А он решил, как что он играет.
Да, он подыгрывает. Вот, поэтому в любом из этих мест нужно очень четко себе ответить на вопрос, зачем ты придешь, что ты делаешь. Это, конечно, не творческий вечер, это другая ситуация.
Ты перестаешь быть артистом?
Ну, в случае хосписа, да. Там в случае СИЗО, например, тюрьмы, да, там как раз я пел только свои песни. Мне показалось, что там важно спеть именно свое. В случае трудных подростков тоже пою свое. А в случае хосписа или, скажем, детишек, или больницы, где очень тяжелые пациенты, то там я стараюсь петь что-то, что люди могут узнать, подпеть, поплакать, посмеяться и так далее.
А что поете для подростков?
Для подростков, ну, таких... у меня было выступление когда-то очень давно. Это был нарко... какой-то, ну, в общем, место, где ребята, у которых проблемы с наркотиками. Я там пел свои вещи, и, среди прочего, я пытался какие-то... ну, как бы евангельские сюжеты, песни, в которых есть евангельские сюжеты, это было для меня поводом как бы вообще поговорить о том, что есть такая книга, о том, что там написано тот и тот, и вообще, если вы вдруг решите ее открыть, то это будет очень правильно. Вот.
Эти евангельские сюжеты, которые есть в ваших песнях, Кать, мы с тобой когда разговаривали перед эфиром, ты вспомнил одну из песен, и, насколько я понимаю, было непонятно, как евангельский сюжет связан с песней. Можно помнить?
Да, в песне получается как припевом, да, поправьте меня, если я не права. Следующие строчки. «Помнишь, Христос сказал Петру, заплыви на глубину и закинь свою сеть для улова». Ну вот, собственно, интересно, это руководство к действию для того героя, о котором песня?
Слушайте, а мы можем хоть немножко этой песни, да, не конечно. Знаю, хотя бы какую-то часть, потому конечно. Что я, честно говоря, должен был послушать, но не послушал.
Ну, «Заплыви на глубину» в случае Евангелия — это совершенно конкретная инструкция, как мы помним. Это рыбаки должны были заплыть на глубину. В песне это, конечно, метафора.
На этой улице полно музыкантов, но ни одного из них тебе не хочется слушать. Раньше ты так любил спорить о главном, но теперь ты боишься пускать людей в свою душу. В твоем доме все как обычно вверх дном. Тебе хочется выпить, но у тебя проблемы с вином. И ты поднимаешься поутру, и та же пластинка начинает крутиться по новой. Помнишь, Христос сказал Петру: «Заплыви на глубину и закинь свою сеть для улова». И ты помнишь, что выход где-то недалеко, Но может так оказаться, что он еще ближе. Ведь ты сам отобрал у себя свой покой и делаешь вид, как будто ты кем-то обижен. И ты заперт в собственной жизни, как загнанный зверь. Но если в этом доме нет стен, зачем тебе дверь? И ты поднимаешься поутру, так пусть это утро будет действительно новым. Помнишь, Христос сказал Петру: заплыви на глубину и закинь свою сеть для улова.
Слушайте, почему герой этой песни настолько похож на того, который выходит из офиса каждый вечер?
Ну, потому что это все автобиографическое отчасти. То есть это то, чем я... Это моя жизнь, из которой я пою. Конечно.
И потом человек слушает, и он думает: ребята, это про меня. У меня вот это вот постоянный круг, из которого хочется вырваться, да? А вырваться вот либо туда, либо туда. Ну, туда. Вверх.
Ну, да. И главное, что выход у нас все время, ну, вот он здесь. Здесь сейчас есть.
Катя, тебе как?
Да классно. Мне понравилось еще, когда я слушала до этого.
Да у тебя еще веселее тоже. Ты же в метро слушала нашего гостя, и тут он поет.
Да, я сегодня утром еду в метро, включаю песню «Спасибо тебе», которая начинается со слов «Утро, я еду в метро». Я такая думаю, действительно утро, я действительно еду в метро. Кстати, в этой песне мне очень понравилась динамика, то есть темп увеличивается, потом, где нужно, замедляется. Какие-то, ну, как неровные фразы, что ли, это называется.
Да.
У меня, так сказать, по-журналистски, там, в монтажной программе тоже такая тема есть.
И это про христианство, да, про такой мостик, потому что зачастую христианство воспринимается как что-то оторванное, да, от жизни для многих людей. И я понимаю эти замечательные библейские слова: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Но, коллеги, кто из нас, вот когда мы последний раз видели, когда ты, Катя, последний раз видела пастуха, вот пастыря. И мы понимаем, что это библейский образ, да, но нужно же что-то вот такое, чтобы оно касалось современного человека. Пастырь мой, не очень понятно, а Боже, я просто хочу быть с тобой, потому что все мне эти тьютеры и так далее, вот уже вот все это надоело. Это гораздо понятнее. Как ему это удается? Вы сидите и думаете, какой бы найти образ, или вы просто смотрите на свою жизнь, смотрите на жизнь других людей?
Ну, основное, что это моя жизнь, да. Моя жизнь, мои собственные какие-то, как сейчас говорят, траблы, проблемы, попытки их преодолеть, моя собственная попытка молиться. Ну, это первая часть ответа. А второе, что, ну, есть же у нас, да, вот какое-то чувство органики языка, вот скажем. Есть ощущение, вот нормальный разговор или какой-то искусственный. Вот с песнями так же. Вот, ты это чувствуешь, когда там слово, правильное слово или неправильное слово натянутое. И подбираешь правильные слова.
Искренность.
В общем, искренность, да. И какая-то правда, что ли, да.
А не бывает, что нужно побыстрее? Вам не случалось пытаться штамповать песни?
Нет. У меня сейчас, наоборот, ситуация, что я почти год не пишу песен уже. Вот. И когда я пытаюсь из себя что-то такое выжать, получается плохо. Вот. Так что остается ждать, молиться.
Фраза «ни дня без строчки», которые нас в детстве мучили.
Ну, можно, но, как правило, вот если очень так каждый день выжимать строчку, складывать их в стопочку, то вряд ли у тебя получится хорошая песня.
Такое полное собрание сочинений.
Так в школе иногда говорили для какого-нибудь плаката: а может, кто может написать стихотворение? Я такая: ну, давайте что-нибудь напишу.
Вот что-нибудь.
Что-нибудь.
Вот не надо что-нибудь.
Села, написала, но это не то. Это не когда ты засыпаешь и понимаешь, что, о, И у тебя в голове все складывается, и ты вскакиваешь с кровати и бежишь, чтобы это скорее записать.
Да, потом я читаю как читатель, и я понимаю, что это не искренне, я понимаю, что это писали по заказу, я понимаю, что это писали для плаката, может быть, там, еще для чего-то. Вот. А совершенно другая история, когда оно идет от сердца, от души.
Ну, тут две, мне кажется, правды. С одной стороны, то, о чем вы говорите, безусловно, но с другой стороны... Конечно, нужна определенная дисциплина. В этом «Ни дня без строчки» что-то есть. Но без фанатизма как-то надо, вот мне кажется.
Павел Федосов сегодня с нами в студии. Мы сделаем коротенький перерыв. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm в наших группах ВКонтакте, Facebook, в тех группах, в которых смотрите и слушаете эту трансляцию. Вопросы, комментарии, наблюдения, мысли. И мы вернемся в нашу радиогостиную буквально через 9 секунд.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Я узурпировал эфир, расспрашивая Павла. Павел Федосов у нас в гостях. Кать, были какие-то вопросы, которые ты сидела, хотела задать, а Олег все время на себя утянул?
Да хотелось на самом деле спросить про музыку. Пишете полностью сами или какие-то, может, аранжировки, что-то совместно с кем-то делаете?
Ну, пишу сам, когда я играю с другими музыкантами, конечно, музыканты предлагают свои партии, свои аранжировки, и тогда это совместный процесс.
Потому что я слышала, что не только гитара, но бывают какие-то другие инструменты используются. Вот.
Ты сами в альбоме в последнем, вот этом, который «Песни про жизнь»?
Ой, я не знаю, если честно. Я в группе аудиозаписи открывала. Да, то есть я просто слушала, там, наверное, и из альбома было, и не из альбома.
Плейлист прямо идет такой. Угу.
Да, на пластинке есть три вещи с другими музыкантами, с виолончелью и с клавишами. Иногда я концертно выступаю с другими музыкантами, поэтому, когда выступаешь с другим музыкантом, если это хороший музыкант, я стараюсь с хорошими выступать, то, конечно, они привносят свою музыку, свой смысл, свою энергию, это всегда очень здорово.
Ну вот, к слову, об аудитории, то есть, когда мы говорили, что школьники, значит, они не понимают, может быть, в силу возраста, может быть, в силу каких-то сейчас других увлечений, все эти смартфоны, планшеты действительно в них все время залипают. Я просто по себе помню, что когда мне было лет даже 7-10, я обожала песни, которые слушали мама и папа, там, Высоцкий, песни Трофима, и мне, ну, я не знаю, насколько уж
Трофима
я...
Трофима — это же мама и папа.
Да, то есть я не знаю уж, насколько я понимала, но мне всегда казалось, ну вот лет в 10 уже, наверное, что человек поет о важном, человек поет о жизни. И я в школе прям так отстаивала то, что я слушаю. Все слушали там Басту, что-то более современное. А я говорю, да вы чё, Трофим же, вообще классно.
А почему тебе это было? Чем тебя это подкупало, Кать? Вот можешь сформулировать это хотя бы для себя?
Ну вот, наверное, искренность, с которой... это поется, то есть, и действительно то, что это было о важных вещах, о любви. Я слушала эти тексты. Я не слушала музыку, потому что мне нравится, как она звучит, а я слушала то, о чем там говорится, и понимала, что это действительно вещи и проблемы важные, которые меня как-то касаются, других людей как-то касаются, и поэтому мне нравилось.
У вас есть сказка, Павел, про мудреца, который ушел в гору, потому что люди, празднуя Рождество, да, если я правильно помню, перестали ждать его подарки, перестали ждать встречи с ним, а просто убежали туда, где красиво, где современно. И потом он приходит как нищий в это село, и люди уже бегут навстречу с ним, но сначала его не замечают, хотят его выгнать. Я очень вольно пересказал эту сказку, если захотите, исправьте. Возникает у вас такая аналогия с исполнителем? Вот вы приходите с гитарой для того, чтобы сердец человеческих коснуться.
Нет, нет. Это сказка, конечно, про Бога, про Бога и людей.
Угу.
Я себя в роли, в данном случае, этого старика и нищего не чувствую. Я себя чувствую в роли того, кто от него убегает. Потому что это история про Бога. Он всегда здесь и сейчас готов ко встрече. Но нам нравятся больше там лайки ВКонтакте, популярность, я не знаю, там какой-нибудь ресторан, там KFC, я не знаю, что угодно, кроме него.
Ну да, быстрое питание. Да. Так подождите, нам нравится всем. Для вас это становится таким внутренним, ну, я не знаю, противоречием, что ли? Давайте скажу напрямую так. Вам нравятся лайки ВКонтакте под вашей группой?
Мне нравится, да. Мне нравится.
Вы в этом признаетесь?
Да, мне нравятся лайки ВКонтакте. Я пытаюсь сделать так, чтобы их было больше.
Как это примирить? С одной стороны, желание угодить Богу, с другой стороны... Или Богу не страшно, что нам нравятся лайки ВКонтакте?
Олег, пригласите меня лет через 50.
Вы нам расскажете.
Я пока не знаю, я пока пытаюсь. Ну, нет, ну такой дежурный ответ примерно такой, что поскольку мы пытаемся все-таки нести хорошие смыслы, да, то важно, чтобы эти хорошие смыслы доходили
чтобы
до больше
часа людей. Чтобы все-таки лайкали, да. Чтобы ну, их да, воспринимали.
Да, да.
Представьте себе, что завтра все ваши подписчики уйдут из вашей группы. Перестанете писать?
Ну, на группе, так сказать, свет клином не сошелся, да? Другие найдутся. Нет, я не перестану писать, мне это нужно самому, конечно.
Или скажут, что вот Федосов, он не современен, он старомоден, списать его на свалку истории туда, где Галич. Перестанете писать?
Галичу я с удовольствием.
Галичу я с удовольствием. Я именно так сформулировал специально. Нет, я о том, что ведь сейчас меняется сама стилистика, меняется само восприятие. Вы не начинаете чувствовать себя вот устаревающим?
Пока нет. Пока нет. Мне самому это странно, потому что мои песни любят там 23-4-5-летние. И это для меня тоже некий сюрприз. Поэтому пока не чувствую. Возможно, в будущем почувствую. Пока нет.
Кать, ты ведь сегодня отмечала некоторых исполнителей, на которых, как тебе кажется, наш гость похож.
Ну, не то чтобы прям сильно похож, но какие-то, может быть, мотивы, что-то я услышала. Наверное, это Би-2 и Михаил Леандрес. Вот что-то прям мне показалось было такое. А вот вам вообще как кажется? Вы
было, может... не было? Давайте так.
Ну, давайте. Нет, эти точно нет. Эти точно нет. Кто такой второй, я просто не знаю.
И я. Нас сейчас...
Ну, дам бы послушать после эфира.
Нас сейчас прибьют наши коллеги. Как вы можете не знать? Я, правда, постоянно слышу такие, может быть, немножко струнки, что ли, интонации Бориса Гребенщикова.
БГ, да, это традиционное сравнение.
Это постоянно вам говорят, наверное, да?
Традиционное сравнение.
И как, это специально?
Нет, не специально, конечно.
Слушаете его много? Слушали его?
Слушал много, да. Слушал много.
Понятно, наслушались.
А бывало такое, что писали похоже на кого-то, ну, прям специально, целенаправленно?
Нет.
Ну, то есть, может быть, не для того, чтобы как-то скопировать, а просто вот захотелось попробовать в таком стиле?
Нет.
Подражание герою.
Специального нет. Не бессознательно, я думаю, конечно, да. Специально нет.
А кто вообще герой? Кто нравится? Вам лично?
Есть герои.
Сейчас уже вот прям героев нет, но когда мне было там 13, 14, 15, 16, конечно, для меня героем номер один был Виктор Цой. Вот с него все началось. И я его песни до сих пор очень люблю и считаю, что ну, это очень хорошая песня.
И исполняете?
Иногда исполняю, да. Иногда исполняю.
А скажите, о любви поете?
А что значит любви?
Любви.
Я, по-моему, все время пою. В смысле, о любви
а
к женщине?
Вот, наверное,
к женщине,
да. Потому что, сейчас объясню, почему спрашиваю. Я когда вот буквально первую песню вашу включила, вторую услышала, я прям подумала, ну такой голос, но этот человек должен что-то спеть о любви, просто должен.
Так он и говорит, что он поет.
И стала слушать, но, видимо, не наткнулась так просто. Ну, не так,
мы по-разному понимаем фразу о любви.
Нет.
Ну, о любви к женщине я сейчас спрашиваю.
Тут вы правы, что я пока еще, по-моему, не дорос до этой темы. Я надеюсь, что это
многие
еще...
с нее начинают и не выходят из этой
я
темы.
Я думаю, что... Нет, у меня есть там пара-тройка песен, но я еще я хотел бы об этом написать больше. Надеюсь, что еще напишу.
Ваша супруга оценивает ваши песни, высказывается по поводу них, и ваши дети?
Да, конечно. Я супруге, как правило, первый пою свою новую песню. И на протяжении вот многих лет, конечно, ее слово, оно для меня чрезвычайно важно. Дети, старший сын сейчас, да, чего-то иногда говорит. Иногда очень точные вещи. Вот. Младшие девочки в основном танцуют, когда им поешь песню, ну, в принципе, любую, они под нее танцуют. Если они танцуют, значит, не все потеряно, значит, что-то в песне есть, какая-то жизнь.
Супруга скорее хвалит, скорее критикует. Если критикует, то насколько ее критика для вас важна?
Ну, нет, это скорее, знаете, такое да-нет. То есть, ну, если
пошло,
она
говорит... Зашло-не зашло?
Да, зашло-не зашло. Вот, если она говорит «не зашло», значит, как правило, что-то не так. Или она говорит, ну, тут, знаешь, вообще нужно еще пару куплетов, потому что хочется узнать, что было дальше. Это значит, что это как-то еще не доделано. Вот, или непонятно про что. Ну, поэтому, ну, вот на таком уровне.
Как-то я в одной из своих передач упомянул Виктора Цоя, после этого мне пришло письмо, такое достаточно гневное письмо. Как вы на христианском СМИ... можете упоминать такую сатанистскую музыку. Ну, потому что человек слушает и говорит, это неблагообразно, это неблагочестиво и так далее. Вы делите музыку на христианскую и нехристианскую? Если да, то где вот это разделение происходит? Есть музыка, с вашей точки зрения, благочестивая, музыка неблагочестивая?
Вы знаете, наверное, это... Нет, я могу точно сказать, что с моей точки зрения есть музыка и песни, которые, скажем так, противны духу христианства. И это в первую очередь всякая попса. Вот. Особенно...
Даже если она красивая и сахарная?
Нет, красивая. Нет, Битлз — это очень хорошая музыка. Но попса...
Ну, это не попса.
Ну,
мы не будем называть имен.
Группа Браво — прекрасная музыка, ну, прекрасные песни. Но песни, которые вот целиком и полностью, так сказать, посвящены вот каким-то очень таким... как бы это сказать... Я не хочу говорить слово «сексуальность», потому что сексуальности ничего плохого нет. Но наверное, все мы понимаем, вот, когда включишь какой-нибудь клип, и там вот непрерывное какое-то такое... Такая, вот именно эта энергия такая низовая, агрессивная причем. Вот мне кажется, это богопротивная, конечно, история.
А Цой не агрессивная энергия?
Цой нет. И еще,
почему?
И еще, вот сейчас я сделал еще одно заявление. Я считаю, что во многом богопротивная история — это русский шансон. Воспевающего такую какую-то преступную, такую, вот тоже не люблю. А Цой, по-моему, нет. Цой, по-моему, он такой джедай света, конечно.
Все-таки так. Вам доводится выступать конкретно на православных фестивалях, православных мероприятиях, не знаю, молодежных, немолодежных, все
равно. Да, довольно
именно
часто.
С лейблом православных.
Довольно часто, да.
А что делает мероприятие, концерт, площадку православной?
Ну, это очень конкретная вещь. Когда я говорю о том, что они православные, это значит, что организаторами является церковь. Вот. И меня назовут на такие мероприятия, там, на молодежные форумы, еще куда-то. Вот. Если вопрос ваш такой более смысловой, да, что делает в смысловом отношении мероприятия...
Нет, в организационном я понимаю.
Смысловой, да. Я думаю, что это вокруг Христа должно быть. То есть главным героем этого мероприятия должен быть Господь наш Иисус Христос. Если это так, то мероприятие можно назвать православным, христианским.
Вы выходите с гитарой, вы выходите с песней, с каким-то текстом, с каким-то, простите, пожалуйста, за это слово, месседжем. Вы молитесь перед этим, и где Христос, когда вы поете? Вот.
Вы знаете, я скажу так. Вот мне сегодня пришло письмо. Сегодня, да. Человек пишет. Когда я читал ваше стихотворение, мне пришло известие о смерти моей мамы. И ваше стихотворение меня очень поддержало. Это вот так, я считаю, что так действует Господь. Это не мое усилие, да, не мое целенаправленное действие. Я написал стихи в какой-то момент в своей жизни, в них есть какая-то правда. А дальше Господь эти стихи человеку дал в определенный момент его жизни. И Господь вот здесь, Он нас использует так, как считает нужным. Не знаю, насколько слово «использует» хорошо, но я это чувствую именно так. Поэтому мои песни, я бы хотел... Чтобы Господь их использовал во благо и тем, кто меня слышит, и мне самому.
Использует, на самом деле, вполне, по-моему, вполне нормальное слово, хотя тоже есть люди, которые нас за это критикуют. А я так смотрю, Павел, ну и что, пусть лучше Господь меня использует, чем какой-нибудь рекламщик меня поюзает, и я пойду и куплю.
Ну, в принципе, да.
Вот мне это нормально.
Согласен, да, согласен.
Да. Когда вы обращаетесь к человеку, вы это, скажем так, это односторонний путь? Или для вас важно слушать людей, то, что говорят вам, то, что пишут вам? Случалось ли вам, случается ли вам после концерта, между концертами, просто на дружеской вечеринке, на дружеской встрече, сесть с человеком с чашкой чая, кофе и просто слушать историю, которую он расскажет? Или оно для вас не настолько важно?
Очень важно, очень важно. Разговор, слушание...
То есть творчество — это для вас не улица в одном направлении?
Нет, конечно, нет.
А вы всегда рассказываете свои истории, или бывает, кто-то поделился, и настолько вы этим прониклись, что решили тоже про это написать?
Есть, например, одна история, если хотите, расскажу сейчас.
Если можно, расскажите.
Мне ее рассказал, просто она, вот мы как раз с вами сейчас уже в рождественском периоде таком, да, она абсолютно рождественская. Мне ее рассказал мой друг-монах, И я ее рассказываю на очень большом количестве концертов. История такая. У меня есть друг, ну, такой старший товарищ, монах, который жил на Славянском острове Анзер в Троицком скиту. И он был один в скиту, ну, как бы маленький монастырь, да. Вокруг на километры снег, темнота, никого нет. И он мне рассказывает: ты знаешь, говорит, Паш, меня охватила страшная тоска, такое уныние, которое, говорит, ты себе не можешь представить, просто вот умопомрачительное. И, говорит, я начал молиться, я говорю: Господи, если ты со мной, если ты меня слышишь, если ты вообще видишь, что со мной происходит, покажи мне хотя бы звездочку, и я поверю, что ты здесь. Он говорит: я открываю дверь своей кельи, смотрю на небо и вижу, что оно абсолютно беспросветно черное, полная тьма. И думает: ну ладно, лягу спать, сейчас вот в такой ситуации нужно просто лечь спать. Значит, ложится спать, просыпается, значит, брежет утро, думает: ну ладно, невозможно же так киснуть, пойду хоть на лыжах пройдусь. Он становится на лыжах, идет к Белому морю, Славки, Белое море. Идет вдоль берега моря и вдруг видит, что около берега, около береговой линии какая-то маленькая-маленькая такая полынья, какой-то оттаявший кусок льда. Он подъезжает к этому куску, к этой маленькой такой лунке и видит, что там лежит огромная красная морская звезда. Вот. Вот эта история, которую я очень люблю, о том, что Господь нас поддерживает иногда самым как-то неожиданным образом, но очень конкретно.
Вы начали разговор про предрождественское время. Сейчас какое-то странное немножко предрождественское время. Если вы послушаете, почитаете новости... О церкви как организации сегодня очень много говорят, особенно последние 2-3 недели. О Христе говорят очень мало. Скорее, церковь как организация. И вот такое, знаете, разделение, что ли. То, о чем вы говорите, это вера, это отношение с Богом, отношение со Христом. А я все чаще общаюсь с молодыми людьми, которые говорят: я слушаю, что происходит вокруг, и мне все меньше и меньше хочется верить. Что скажете таким молодым людям? Как помочь удержать, сохранить, приобрести веру, несмотря на тот негативный хайп, который вокруг сейчас происходит?
Церковь — это живая вода. Это поток любви, света, радости, энергии, творчества. Но ты можешь это понять только если ты будешь там, если ты туда нырнешь, шагнешь, поплывешь. Смотря в экран компьютера или телефона, ты просто не имеешь к этому доступа. Церковь — это не конфликт с Константинополем. Церковь — это не машина патриарха. Церковь — это даже не ограда церковная, которую ты видишь на улице. Это то, что ты можешь почувствовать своей собственной шкурой, кожей, сердцем, если ты туда шагнешь и там окажешься.
То есть вот это все желание просто посмотреть в новостях и составить себе представление о церкви, но это не будет.
Оно неэффективно, это не получится.
Как шагнуть?
Встаешь, подходишь к храму, заходишь.
Вот просто вот так вот.
Да, вот примерно так. Примерно так.
Вас волнуют эти церковные расколы?
Да, меня они очень печалят. Для меня это очень грустно. Тем более, что я много поездил, и я был и в Константинополе, и на Афоне. Это все места мне очень близкие, поэтому ничего, кроме печали, у меня на этот счет нету.
А надежда-то где тогда?
Ох, Олег.
Ох, Павел.
Не знаю. Господь всесилен, будем молиться.
Это вот что, про эту темную ночь и звездочку, которая там вдруг...
Да, я думаю, да.
Не там, где ее ожидаешь увидеть.
Я думаю, да.
Вообще там с Рождеством такая же история, да? Вот он родился там так, как большинство людей это не ожидали. Оно было предсказано так, про Вифлеем было написано. А все-таки оно как-то было не так. Они ожидали царя, они увидели младенца. Невероятная история. Кать, есть вопрос от тебя заключительный?
Да вот вы говорите про ожидания. Мы же с девчонками читаем Библию вместе. И тоже часто так происходит, что ты ожидаешь одного, или даже люди те ожидали одного, то есть что Христос придет каким-то определенным образом, а он приходит вообще по-другому.
И то, что он делает, оказывается намного-намного круче. Когда ожидать следующий альбом?
Я надеюсь, что в апреле.
Или в другое время, и это будет круче. Павел Федосов, спасибо большое.
Спасибо огромное.
Екатерина, Олег, Радио Гостиная. Всего доброго.
Радио Гостиная на том же месте, в тот же час.